Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в гостях снова Аркадий Блюмин. Мы сколько, месяц назад встречались, да?
Да нет, ну, будем считать месяц.
Будем считать месяц.
Месяц.
И мы подумали, что Аркадий может ответить на много вопросов, которые задают люди постарше возрастом. И вот иммиграция, как она переносится людьми, которые постарше, и, соответственно, вам, я помню, вы приехали в 58 лет.
Абсолютно.
А сейчас вам 75.
Есть такое.
Вот. Поэтому Аркадий как бы прошел некоторый путь такой специфический. Слушайте, а вам удалось связаться с этой, с этими родителями, там девушка писала?
Вот здесь просто замечательная ситуация.
Да, давайте.
Значит, я вам тогда сразу сказал, что пусть они со мной свяжутся.
Да. Да?
Дал телефон.
Да.
Все. Ответа никакого, никто со мной не связался. Но я-то ведь со своей стороны уже начал сразу действовать.
Так.
Что я сделал? Я связался с Асей Крамер, это главный редактор журнала «Вместе», угу. «Волнут Крик», и попросил ее, она же имеет контакты с местной джуйкой, угу. с тем, чтобы она вывела меня на джуйку, угу. и тогда уже я этих людей смогу свести непосредственно с жуйкой, и, может быть, какая-то помощь будет. Ася в тот же день мне ответила, вот тебе телефон, Ляля Кац, угу. руководительница русской дирекции угу. джуйки. Может, она что-то, что сможет, она все сделает.
Ну, давайте я.
Но тогда, ответа никакого.
Я тогда скажу. Значит, итак, там была история, что женщина говорит, что ее родители оказались в Волнут Крике, 58-56 лет, папа пошел работать на стройку.
В Конкорде.
В Конкорде. Папа пошел работать на стройку, и там ему тяжело пришлось, он там здоровье подорвал. Значит, мама работает за 3 копейки где-то там в Инд-Пашиве. И, в общем, у них деньги кончаются, им плохо, они никого не знают. В общем, там целая история. Это отдельное видео есть. И я тогда побежал, вот я нашел, значит, Аркадия. Я говорю, вот так и так. Кроме того, еще один паренек там есть у нас, обратился, но помоложе. Существенно. Он сказал, я готов к ним подъехать и так далее. Я дочери передал все. Может быть, я, пока мы тут сидим, гляну, если она мне что-то написала, потому что мы с ней общались на форуме «Говорим про ЕС» там, в личной переписке. Поэтому, ой, господи, так, значит, может быть, она мне там что-то написала, я за выходные не посмотрел. Но давайте, может быть, вот в каком смысле мы обсудим. Вот эта ситуация, которая с ними произошла, вот, допустим, как типичная ситуация, годится так?
Ну, в принципе, я не могу утверждать, что она типичная. Почему? Потому что в подавляющем своем большинстве люди угу. подходят к вопросу достаточно ответственно и готовятся заранее. Что это значит? Прежде всего, учат язык. Язык, ребята, это едва ли не основное богатство, с которым вы можете сюда приехать.
Английский?
Да, конечно же. Без английского, ну, можете себе представить, самая примитивная задача, которая стоит, может стоять перед вами еще там. Несмотря на то, что возраст уже довольно серьезный, вы можете претендовать на какую-то работу.
Но у них это главная проблема, потому что они приехали с грин-картой, но они оба не говорят по-английски. И вот я смотрю нашу переписку, здесь 3 дня назад я, значит, там написал, мне говорят, спасибо, в какое время лучше обратиться. Я говорю, что вы на пенсии, а Андрей работает. Я говорю, звонить можно в любое время. И они не позвонили.
Никто не звонил, никто. Я в таком случае, может быть, вы дайте им мой имейл.
Дело не в этом.
Это уже будет проще связываться.
Им гораздо проще вам позвонить, пожилые люди. Но вопрос вот, ну не пожилые, ну типа вот меня.
Там, ну родители.
Я не чувствую себя пожилым сильно. Да, но вопрос вот в чем. Я думаю, что дочь гораздо больше за них переживала, чем они сами за себя переживают. То есть она хотела, чтобы им кто-то помог, а они... Правильнее было, чтобы дочь дала нам их координаты. Может быть, мы бы позвонили, проще было бы.
Может быть, им это не нужно.
Может быть, им не нужно, да, я тоже не знаю.
Навязываться такой ситуации, понимаете? Угу. Ведь ситуация-то какова? Люди приехали, да, надо каким-то образом жить. Угу. Кушать, кажется, нужно несколько раз в день. За жилье нужно платить, за все остальное также платить приходится, деньги для этого нужны. нужно идти работать.
Они снимают one bedroom квартиру за $1600. Вот без того, чтобы быть в социальных разных программах, вот просто на рынке. Я понимаю, что есть программы, где можно за половину, но это нужно туда попасть. А вот, вот так, это нормальная цена? Вот там?
Я вам скажу, что для «Конкорда», да, для «Конкорда» именно, это безумно дорогая цена. Мотивация, почему я так говорю, да, сразу. Первое. Конкорд – это относительно небольшой городок, если можно так говорить. Небольшой. Уолнот-Крик небольшой, а Конкорд намного меньше. Это раз. Но дело в чем? Это эмоциональный подход, более реальный подход. Моя далекая родственница жила здесь у нас, в Сан-Хосе, вдвоем с мужем. Они снимали ту бедрумную, не снимали, у них был выкупленный ту бедрумный апартмент.
Собственности был.
Собственность. Что они делают? Они продают этот апартмент и уезжают в Конкорд. В Конкорде они покупают, сразу выкупают за те деньги, которые получили за это. Они выкупили, не взяли в рент, а выкупили дом, там порядка 3 или 4 бедрум и плюс все остальное. Огромный сад, есть гостевая какая-то. Ну, пусть будет небольшая такая избушечка, да, как мы говорили в свое время, флигель. И еще и остались у них какие-то денежки.
А давно было дело?
Это было достаточно давно, это было где-то 6 лет тому назад. Но, ведь порядок цен одинаков. Там растет, но и нас растет, и здесь растет. Ну,
я вам могу сказать, что в Mountain View за 1600 они бы ничего не сняли. Mountain View, Sunnyvale, вот тут таких.
Конечно, нет. Спору нет. Это самые дорогие районы, самые дорогие регионы. Они бы за 1600 могли бы снять здесь у нас в Сан-Хосе. Так это же Сан-Хосе, вы меня извините. Да. Однобедрумная квартира, за два пожилых человека, им не нужно ту бедрум. Вполне достаточно однобедрум, по советским меркам это двухкомнатная изолированная квартира. Это очень даже прилично для советских мерок.
Хорошо. Аркадий, давайте мы тогда, может быть, вот что сделаем. Давайте мы от ситуации этих двух родителей, значит, нашей зрительницы, перейдем к ситуации с пожилыми людьми в целом, постарше людьми в целом. Вот иммиграция для людей постарше. Иначе получится, мы только про них, а…
Нет. Просто это рассматриваем как пример, как некая лакмусовая бумажка. Понимаете, люди приехали без языка.
Да.
Братцы, это катастрофа. Это не значит, что, то есть, все, завал, тушите свет. Но люди оказались в такой, сами себя поставили в такую ситуацию, когда нужно день и ночь заниматься языком, работать и где-то на работе, денежку зарабатывать и заниматься языком. Элементарная вещь.
Я извиняюсь, а была альтернатива, вы считаете, у них?
Бесспорно.
Ну какая? Допустим, они узнали, что они выиграли грин-карт лотерею. У них есть год, чтобы уехать. В 56-58 лет за год много не выучишь.
Нет. Можно очень прилично даже подготовиться, но нужно над собой очень много работать. Очень много работать, понимаете? Я беру вот себя, допустим, пример. Да, самый себя любимого покажешь, это уже хорошо. Я знал, что я инвалид, инвалидность у меня непридуманная. Я был убежден, что я приеду, я инвалидность получу. Что значит, я получу инвалидность? Это уже определенная почва под ногами. Я узнавал, сколько стоит жилье, сколько я буду получать по инвалидности. Я понимал, что вот этими деньгами я уже закрываю эту дырку. Я могу оплачивать жилье. Ну, плюс тому, дочка, внучка, супруга, каждый принесет какую-то копеечку в клювике в дом. Поэтому у нас даже на самом тяжелом первом этапе материальном у нас какая-то уверенность в жизни была. Конечно, первые месяцы мы приехали, 98 год, это был период, когда почти не давали, с большим трудом, вернее, давали инвалидность. И все говорили о том, как мне здорово повезло, что мы в марте приехали, а уже в сентябре я получил инвалидность.
Ну, вы рассказывали, что это не было легко.
Там... Это не легко. Да. Это было нелегко. Но мы ее получили. Угу. Сразу стало легче. А первое время, ребята, вы меня извините, это было тяжело. Угу. Я пытался устроиться на работу. Я пытался... Самое простое – security. Единственное, что мне мешало, это моя палка.
Только да, Аркадий этого... ходит с палочкой. Там.
Да, я... у меня проблемы с... с ногой, поэтому я опорно-двигательный аппарат, как говорит меня утверждает медицина. Вот. Поэтому меня не брали. Но при этом, нет, я, ребята, извините меня, вру. У нас есть на Хамилтон, перекресток Хамилтон и Винчестер, стариковский дом, высотка многоэтажная. И меня брали туда. Мне предоставляли там жилье непосредственно, секьюрити непосредственно на месте. Но условие это было жуткое для нас. Это дается жилье для меня и супруги. А дочка, а внучка куда? Все, я был вынужден от этого отказаться.
То есть, если бы вы были вдвоем, это был бы шикарный вариант.
О, более чем. Более чем.
Это субсидированное жилье и там
сюда. Конечно. Ага. Это получалось очень здорово. Но опять же, ребята. Я хоть как-то, хоть чему-то пытался учиться. Мало. Плохо учился. Ну, где-то какой-то чего-то багаж был, все. Но тем не менее. Корявый язык, но тем не менее меня уже готовы были брать. Угу. Почему? Здесь очень важно понимать еще и другое. Очень важно понимать, как ты себя преподнесешь. Интервью, которое я проходил, резюме, которое я написал. Дочка... к этому моменту уже очень прилично, ну, на том уровне она достаточно прилично говорила, она уже вела нас за собой.
Угу. Это хорошо, когда есть кто-то, кто может с тобой пойти, перевести, объясниться, и, с врачом там, я не знаю.
Это замечательно, но...
В магазине.
Она, дочка, с первых дней пошла работать. Еще лучше. Я вам объясню. Ситуация, которая, знаете, вот есть такая поговорка, да, трус не играет в пинг-понг. Так и здесь. Мы приехали, я еще не получил машину, ездил только на автобусах. Но я объездил, я в Джуке мне дали список субсидированных домов, дали мне список стариковских домов, то есть где по особой программе идет жилье, выдается. И я каждый день, или почти каждый день, сумку на плечо, у меня там были расписаны все маршруты автобусные, и ехал везде, всюду, вплоть до сюда, в Монтевью, на Шарала я приходил.
Аркадий, давайте я, может быть...
Уведу опять. Ну, давайте.
Просуммирую. То, что вы сейчас рассказывали, я из этого такой вывод делаю, что под лежачий камень вода не течет. Если ты уже приехал с языком, без языка, вот какой ты есть и какой ты приехал, значит, надо же шустрым быть. Ты не можешь сидеть и ждать у моря погоды, а надо двигаться. Я от себя скажу, а вы скажете, согласны вы или нет, что, в принципе, люди, которые подвижны, найдут невероятное количество всяких возможностей получить какую-то поддержку. Где деньгами, где там фудстемпами, где просто едой, где, может быть, на работу.
Об этом сейчас я буду рассказывать.
Вот, тогда давайте к этому.
Программа.
И все-таки мы говорим так. Вот люди живут, ну, в основном у нас Россия, Украина, может быть, Беларусь, там, Казахстан немножко. Вот они там живут, вот они... или воссоединяются с детьми, или они грин-карт лотерею выиграли, что сложнее, потому что их тут некому встретить толком. Вот. И вот как им быть? Да, вот, или, скажем так, к чему подготовиться? Может быть, надо что-то понимать такое, что если ты не понимаешь, ты влетишь в какие-нибудь неприятности, например. Ну, вот такого плана.
Знаете, я еще один пример на себе личном приведу, и дальше уйдем в сторону.
Да.
Значит, вот в этой ситуации, правда, я уже начал ездить на машине, уже немножечко. Я с первых дней, мы в марте приехали, я с первых дней пошел в школу. English Second Language. Английский как второй язык.
Да.
И начал учить. Здесь очень важно, чтобы вы понимали все. Вы попадаете в класс... Постарайтесь попасть в такой класс, где нет русскоязычных людей. И вас ситуация будет заставлять учить язык, а не отвлекаться на разговоры со своими бывшими.
Отвлекают.
Очень отвлекают.
Очень. Давайте я тогда так просуммирую.
То есть,
вот как...
Не стесняясь.
Сухой остаток для тех, кто нас слушает. Если вы не говорите по-английски, или вы боитесь, что вы не говорите, очень часто бывает люди, что они боятся, комплексуют, гораздо больше, чем там на самом деле причин для этого страха, для опасений. Но если вы с абсолютно любым уровнем языка двигаетесь, особенно в такое место, как школьный дистрикт, они настолько привыкли говорить с людьми, которые вообще не говорят по-английски, социальные работники, они говорят на таком английском, что думаешь, это же неужели это английский? То есть они говорят так, что понимают все. Поэтому, если вы не будете бояться, если вы не будете бояться, вы, несомненно, объяснитесь. Рядом будет кто-то, кто говорит по-русски, рядом будет, еще раз, в больнице, где угодно, переводчик по телефону они подключат, там еще что-то. Нет такой проблемы. Здесь настолько привыкли к людям, которые не говорят по-английски, что вы разберетесь. Если вам нужно будет чего-то такое, поэтому не говорите себе, я туда не пойду, меня там не поймут, я там не смогу объясниться, вас поймут всюду. Абсолютно всюду вас поймут.
Да.
Давайте, значит, возвращаемся к заложенной в программу теме. Чего людям надо знать? Может быть, чего-то надо остерегаться там, я не знаю.
Чего-то
надо... Что им вы можете сказать такого, чтобы облегчило процесс последующий?
В первую очередь, что я еще хочу сказать. Первое, не бояться языка, потому что иначе ничего не получится. Второе. Буквально с первых дней начинайте учить не просто сами по себе, по самоучителю или с каким-то там непонятным учителем, это все. Начинайте ходить в школу. Школа здесь, English Language, бесплатная. Более того, вам подберут расписание такое, как вам удобно. Это может быть утром, это может быть вечером, может быть днем. Школа здесь гибкая. И во всем настроении.
А вы не считаете, что, например, если можно было бы пойти работать с языком, то это лучше, чем в школу ходить, если есть так выбор между пойти работать на языке или ходить заниматься?
Нет, это несомненно. Это несомненно, что идти на работу, конечно, будет практика. Практика огромная, великое дело. Но пока вы найдете себе работу, значит, я хочу сказать о чем еще. Резюме. Для того, чтобы составить резюме, особенно для получения первой работы, здесь нужно очень ответственно подойти. Я помню, мне это не пришлось этого, слава Богу. И супруге также не пришлось. Она преподаватель фортепиано, поэтому показываешь себя сразу.
Там проще.
Что ты умеешь, что ты не умеешь, сразу видно моментально. Небольшой языковой запас и вперед. А другое, тут уже сложнее. Я помню, как дочка моя, Иришка, первое резюме, как она готовила. Непросто. Поехали в книжный магазин, купили 2 или 3 книги по подготовке резюме непосредственно. Потом ее друзья составила резюме, друзья начали корректировать эти резюме. Переписывала несколько раз. Это более чем важный момент.
По какой профессии она искала первую работу?
Первую работу, когда мы приехали, это был подъем QA. Вот этот момент, да.
Так.
Это очень сложно было первый шаг сделать, но сделала. Сделала. Кстати, она училась не в школе Михаила, а училась... Дели-Сити, это почти Сан-Франциско. И можете себе представить, девочка уходила в 8 часов из дома. И 2 раза в неделю она возвращалась в 1:00. Конечно, мы не спали.
Это где-то на дому, что ли, она училась? Я не помню, что в Дели-Сити что-то было.
Нет, это не на дому, это там были какие-то курсы. Какие-то серьезные платные курсы.
В 98-м году.
98-й, 99-й,
Да, я не помню, но...
Вы можете поверить, что так оно было, Она там занималась очень много, нагрузка какая была.
В то время было очень много репетиторов, которые прямо на дому там готовили группки маленькие, там по 3, по 5 человек. И я на самом деле всех знал, кто там был. Ну, не репетиторов, а школы. Я просто Тбилиси-Сити не припомню.
Нет, там преподавал Беленький.
Фамилия такая?
Да, фамилия такая.
Не знаю.
Его родители потом к нам приехали.
Ну, не суть.
Здесь.
Вот. Ну, то хорошо, выучилась вот и
это
пошла.
Это важно.
Подождите, вот а если важно. На курсы брала, что, на книжки покупала, они бы ее должны были всем сделать?
Нет, батенька, это пока она прошла эти курсы, кушать-то надо.
Поэтому я вас спросил, первое резюме было на какую профессию, я же вас спросил.
А самое первое собеседование это было в Кеймарте.
В магазине?
Магазин, ювелирное дело ее тогда взяли.
И что, нужно резюме для этого?
Нет, это для этого резюме не нужно. Угу. Для этого, не пугайтесь, туда просто собеседование. Собеседование. Угу. Но, опять же, собеседование нужно уметь себе преподносить. Когда идешь смело, спокойно, уверенно, это одно, запуганно – это совершенно другое.
Ну, хорошо. Значит, все-таки мы остановились на том, что есть много курсов бесплатных английского языка, хотя надо сказать, что последние несколько лет там осложнения возникли, потому что бюджет урезали. И вот если, например, вы хотите бесплатные курсы вот тут, где мы с вами сидим, вот тут в ближайшем окружении, так сказать, географическом найти, у вас будут проблемы с тем, чтобы быстро начать. То есть это может там довольно долго ждать там, и так далее. Были бюджетные урезания.
Может быть, я говорю, во-первых, о своем времени. Во-вторых, угу. Я говорю о Сан-Хосе. Да. Это относительно недалеко. Да. Отсюда, ну, на машине,
ну, хорошо.
Все близко.
Итак, люди приехали, я пытаюсь так, сухой остаток. Люди приехали, они должны быть, пошустрить дома, подготовить английский по возможности. Приехав сюда, они должны некоторую подвижность проявлять. Они не должны трусить, что там кто-то их не поймет. Это все вокруг языка тоже. Кто-то не поймет, кто-то не разберет. Там, сюда. Это важные навыки, да. Особенно, если рядом с вами нет там молодых, которые возьмут на себя там с устройством там, жилье, там, бытовые какие-то вещи. Первый период самый тяжелый, конечно.
Самый тяжелый период, конечно, первый период.
С точки зрения попасть в тусовку. Вот приехали люди, вот смотрите, вот эти вот в Конкорде. Ведь они на самом деле, если бы они, скажем, элементарно пользовались интернетом, элементарно, они могли найти громадные тусовки. И помладше людей, и постарше людей. Ведь тысячные группы в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Одноклассниках, многотысячные группы, и у них же машина есть, вот люди, да? То есть сегодня есть такое, вот дочь пошла, купила две книжки по составлению резюме. Ребята, сегодня не надо книжки. Сегодня ты идешь в интернет, там их тысяча разных. Вот,
с комментариями, с подсказками.
Ну, кто понимает, допустим, у нас есть ресурсы, я делал специально для этого, но, в конце концов, есть другие тоже. Поэтому мир, конечно, сегодня другой. Хотя в 98-м тоже был интернет, но тогда не было такой массовой вовлеченности, вот как сейчас. Еще вроде уже каждый в любом возрасте, там и бабушка, и дедушка, и все в интернете. Хорошо. Вот до того, как люди поехали, до того, вот они живут там, я не знаю, в Харькове, да, вот вы у нас из Харькова, и там и сидят и спрашивают, а что надо?
Что работать?
Да,
что? Сидя в Харькове, находясь в Харькове, язык уводим в сторону. Это аксиома, которая не требует ничего. Значит, что бы сделал я на вашем месте по состоянию сегодня? Да. В первую очередь, я вышел бы на барабан.
Barabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarabanbarab
он – это тот сегмент русскоязычного интернета нашего региона, где русскоязычные люди предлагают какие-то услуги свои.
Доска объявлений, фактически.
Доска объявлений, грубо говоря, да. Понимаете? И здесь уже можно сразу искать себе какое-то применение. Вот, допустим, автомеханик, у которого я уже все почти 18 лет обслуживаюсь, Гена, да? Он мне несколько раз говорил: Аркадий, если увидите, узнаете, приезжает человек, поднимающий в автомобилях, направляйте его ко мне. Нужен автомеханик. Пожалуйста. Это то же самое. в интернете, на барабане вы можете найти.
Можно английского не знать?
Да, там уже вообще английский не нужен только. Второе. Что такое барабан? Наиболее популярным является вот в данной ситуации работа такая по уходу за пожилыми людьми,
да.
По уходу за детьми.
Да.
И здесь вам будет предложена масса вариантов.
Угу.
Здесь и варианты с проживанием. Люди приглашают и просят, живите вот с человеком, ухаживайте круглые сутки. Вы получаете деньги по уходу, $13.50 в час. $13.50 50 центов, я имею в виду.
Угу.
Вот. Если там количество
страховку
часов...
медицинскую.
Да, если количество часов превышает 35, а это бесспорно, безусловно, превышает 35, то вы получаете медицинскую страховку.
Вы можете эти 35 часов набирать не на одном больном, ну, не больном, пожилом человеке, а можете на нескольких, совокупно, чтобы было.
Да.
Но я вас хочу все-таки так немножко... подправить. Это касается тех, кто с разрешением на работу. Это не касается тех, кто, допустим, думает, вот сейчас подам на политубежище, надо полгода как-то перебиваться. Вот то, что Аркадий сказал, не относится так напрямую. То есть, есть рынок на том же барабане, допустим, людей, которые готовы платить наличкой, но в данном случае, когда они ищут человека, они ищут такого, который имеет право получать государственные деньги. Так что это, есть такое, да. Но все, это все-таки тяжелая работа, это не просто так. Это не, мы поняли, то есть можно заранее присмотреть себе место. Я хочу сказать, что, чтобы у вас не было иллюзий на этот счет, потому что люди, которые нанимают, хотят кого-то найти, если механик, и нам говорят, что вот как приедешь, сразу к нам, это нормально. Но если хотят человека, который по уходу за бабушкой, он должен быть вот тут. То есть ждать его еще 3-4 месяца. Вы можете это делать, там, скажем, за пару недель до поездки, может быть?
Не, можно и за месяц. Это уже второе, как определишься.
Uh-huh.
Здесь небольшой комментарий к тому, что Миша сказал. Он правильно сказал, что на кэш работать – это одно, на чек работать – это совершенно другое. Вы, если приезжаете без права на работу, все равно вы можете... сделать следующее. Работать вот так вот на кэш, по-черному, грубо говоря, да, и добиваться права на работу. Я знаю людей, которые таким вот образом приезжали, добивались и получали это право.
Под словом «добиваться» вы имеете в виду что? Вот я понимаю, если он подал на политическое убежище, у него через 6 месяцев будет там, через 7-8, право на работу от момента подачи. Но добиваться как что? Вот
здесь,
вы что-то другое имели в виду?
Здесь я имею в виду вот что. Здесь лоеры. Есть целая система лоерской поддержки.
Да.
Вот так как я вот в прошлый раз, когда говорил, я говорил относительно того, что есть лоеры, которые организовывают и обеспечивают бесплатную получения инвалидности.
Угу.
Бесплатно относительно, это достаточно условно. С момента подачи вашего заявления, вашей аппликации на получение инвалидности, первый раз, как правило, не отказывают только тем, кто слепой, без рук, без ног.
Угу.
Со второго раза уже вот я получил.
Нет, вы знаете что? Тут я вот что хочу сказать. Я боюсь, что мы можем ввести в заблуждение людей, которые нас слушают, потому что есть такая мулька, знаете, среди тех, кто как бы толком не знает, откуда там вот, как это, звон там, да, но слышали. Так вот, есть такая мулька, что вот в Америку приедешь, а там какие-нибудь адвокаты, они тебе все это делают, деньги плати, тебе все сделают. Но у нас публика более продвинутая, поэтому наша публика спрашивает, а как конкретно? Потому что все конкретные пути известны заранее. То есть, это может быть либо подали на политику, может быть брак с гражданином США. Технически это может быть даже рабочая виза, там, скажем, H-1B какая-нибудь, но это не та ситуация, в которой мы находимся. Да? Там пожилые люди, у них там языка нет, там того-сего. Никакой адвокат не поможет им получить разрешение на работу за пределами брака или политического убежища. Я, например, не знаю ни одного пути. То есть я за то, что если мы говорим адвокат, то мы должны перечислить, какие есть направления. Иначе получится, что адвокат найдет способ, там, и есть такие способы, что вот человека, который просто хочет получить разрешение на работу, вот просто вот ему адвокат, дай ему денег и все. Такого нет.
В первую очередь, понимаете, я, когда приехал сюда, я был потрясен тем уровнем лжи, в котором мы плавали в плане антиамериканизма.
В 98-м году?
98-й год. Uh-huh. И все эти годы до того. Так это Украина, это Харьков, это не Россия. И все равно там было, это было самое лучшее.
А мне казалось, что как бы Украина должна быть гораздо более такой симпатизирующей страной.
Сегодня. Сегодня. Тогда это было не так.
А тогда чего?
А тогда, ну, чего? Шли в русле.
Чего?
Шли в русле, в русле России.
Ну, подождите. Все-таки Россия – это страна как бы с таким с историей имперских амбиций. Они не любят США, потому что как бы это ударяет по амбициям имперских. У Украины нет имперских амбиций. Ей-то чего? Итак, ваша мысль такая, что люди, которые живут в постсоветском пространстве, российском, украинском и так далее, они вольно или невольно как бы заражены какой-то вот антиамериканской идеей, да, за счет пропаганды, которая медленно, но верно как бы наш мозг, так сказать,
очень сильно стукнет, разъедает.
То есть приезжают сюда люди, а они уже антиамерикански настроены, так что ли?
Безусловно. Более того, понимаете, мне, допустим, приходилось несколько раз, раза два или даже раза три, некоторым товарищам говорить: так, ребята, вам здесь не нравится, все здесь плохо. Ну, какие проблемы? Да бери билет в одну сторону и вперед. Поезжай. Ушками отсюда не выбьешь.
Начинается а плохо мотивация. Им что? Вот что именно им плохо? Им не додали? Может быть, они больше ожидали получить или что?
Нет, это люди, которые живут с повернутой назад головой. Угу. Только лишь другого не скажу. Они смотрят российское телевидение с утра до ночи.
Ну, по-английски же они не понимают. Да.
Вы знаете,
да, смотрят, и
было бы желание.
Я понял, они индоктринируются вот этой ненавистью.
Абсолютно
там
верно, да.
Ложью вот этой. Ну, подождите, но если бы они, скажем, работали или как-то активно участвовали в жизни страны, это бы им мешало. Если у них полно времени, чтобы все это смотреть, они абсолютно ничем не заняты. Они разговаривают, общаются с такими же, как они, которые смотрят это телевидение. То есть они живут в какой-то параллельной цивилизации, и Америка для них – это вот только когда они получают свой
кормушка.
Чек. Кормушка, да, чек получили, и там к врачу сходили, вот это магазин, вот это, собственно, их Америка, а все остальное они там. Ну, это же и понятно, на самом деле. Они же не могут сюда окунуться, они не могут стать частью этого, если у них языка, например, нет, и они изолированы.
Позвольте.
Я вам, знаете, что расскажу?
Я не согласен. Они могут, они не хотят.
Мы как-то были со Светланой в Эстонии. Это было много-много лет назад, еще в СССР. На излете СССР. И в городе Пярну. И Света схватила воспаление легких, оказалась в больнице. И там были люди в больнице. То есть вот мы вдруг там получили возможность пообщаться с местным населением. И там были такие русские женщины простые, не эстонцы, тоже были. И там несколько заводов построили в разное время. И поскольку эстонцев не было, чтобы там работать, их привозили из всего остального СССР туда на работу. И мы спрашиваем вот этих людей, которые там, мы говорим: а что, по-эстонски вы можете? Они говорят: нет. Мы говорим: а почему? Он говорит: ну, потому что мы живем в городке, где все русские. Нам построили там эти хрущевки, мы там живем. Мы целый день на заводе работаем, и на заводе все по-русски. И телевидение мы смотрим, значит, из Москвы, и там все по-русски. И у нас практически нет возможности вообще выучить эстонский язык. Вы тоже можете сказать, что это ерунда, и все, кто хотели, все выучили. Я согласен, но просто не располагает обстановку, нужно специальное дополнительное усилие, чтобы пройти этот путь. Вот. Соответственно, эстонцы у них были фашисты, они говорят: а, это фашисты, это мы как бы соль земли, вот этот вот конфликт, он тогда очень сильно был. Если бы еще 10 заводов построили, уже Эстония бы никогда не стала независимым государством. Но возвращаясь вот к этим людям, они живут, ну, в конце концов, что им напрягаться? Ну, пусть живут. Оно же мне не мешает или мешает?
Кому не мешает?
Вот те, которые здесь, которые антиамерикански настроены, которые смотрят российское телевидение и замкнулись вот в этом вот во всем и все.
Значит, я вам первое хочу сказать, что могут и хотят, это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Да.
Я сюда приехал без языка, по сути, практически без языка. Я понял, что мне это необходимо, хоть на каком-то минимальном уровне мне это необходимо. Я занимался языком, занимался в школе, там где-то 4-5 лет, потом начал заниматься в колледже, получил гражданство, у меня уже какая-то уверенность была в руках, вот, спокойно себя чувствовал. Social Security Administration.
Не, ну подождите, подождите, все-таки есть разные вещи. Одно дело, мы говорим людям, которые там, и мы говорим, вот вы готовитесь, вы едете, будьте осторожны с антиамериканизмом, там учите язык и так далее. Но если бы вы сказали, допустим, если вы будете антиамерикански настроены, если вот это все, то вас не возьмут на работу, вам будут окна бить, вам подожгут, нет, там, я не знаю, почтовый не ящик и так далее. Значит, вы говорите, ну вот, а я по-другому вижу мир. Ну, мы все по-разному видим мир. Значит, вам хотелось ходить, вам же хотелось ходить на курсы английского, а им не хочется. Вопрос в чем? Если им не хочется, они как-то пострадают из-за этого в чем-то?
Очень морально пострадают.
Так.
Самым важным здесь будет ведь не то, что языка нет, общения нет. Общения нет – это одно, и самое здесь еще одно – полнейшая неудовлетворенность. Неудовлетворенность будет всем. Все будет напрягать, все будет неприятно. Вот, вот такой вот настрой будет.
Да.
Он будет подавлять с утра до вечера.
Угу.
Вы говорите, не могут. Не могут или не хотят. Вот с этим надо разбираться.
Ну, если не хотят.
Жизнь здесь.
Из моих наблюдений за людьми постарше. Мы приехали, мне было 35 лет. Почти мне не было еще, но было, приближалось. Потом родители приехали, потом, ну, в силу разных обстоятельств приходится общаться с разными людьми. Я хочу сказать, да, есть же пресса, есть же еще пресса, которую читают люди, там, пожилые в основном по-русски. И там тоже материал всякий. Доминировала такая линия, что Америка – это страна, в которой нет культуры. Потому что, ну, та, которая есть, она им недоступна, а вот той культуры, которая им, вот, вот ее нет. Они фактически осчастливили эту страну своим присутствием, хотя она этого не ценит. Они, никогда не работая и получая здесь какие-то социальные бенефиты, которых местные не имеют, и так далее, они объясняли, что если бы не мы, значит, вот наши бы дети не смогли приехать, а наши дети, они, собственно, и содержат все это общество, значит, цветных, и вообще в разных отношениях несимпатичных людей и так далее. То есть это был такой слой, знаете, что тут сказать. Ну, вот такой. И я не знаю, наверное, их уже в живых никого нет. Все-таки прошло там 20-25 лет с тех пор. Это был народ пожилой. Но, безусловно, если ты живешь вот в этом мире, то, конечно, тебе плохо. И все твои разговоры негативные, и люди вокруг тебя негативные. И, в общем-то, даже я не знаю. Я согласен с Аркадием в том смысле, что вот этот вот негативизм, вот этот вот он разрушает человека. Конечно, если он все равно смотрит, допустим, Первый канал, то, может быть, ему правильнее лечиться у американского врача, кушать американские продукты и получать деньги, значит, в долларах там и так далее, чем, например, вот там, где он был. Наверное, это все равно удобнее.
Да не доходят до того, что американскому врачу приходят,
угу.
Врач выписывает лекарства, а они бегут в русский магазин, покупают русские лекарства и лечиться начинают то тем, то тем. И поэтому огромнейшие проблемы со здоровьем появляются тоже. Бывают лекарства просто несовместимы. Люди, ну, во многом не отдают себе отчет.
Русские лекарства тоже так многие без рецепта не купишь. Это так уж прям.
Ну, в аптеке что получают?
У меня племянница, ее муж кардиолог, когда она была замужем, был кардиологом в Нью-Йорке. И она рассказывала, она в офисе тоже работала у нее, и она говорит, что приходят люди пожилые и говорят, скажите, или там звонят и говорят, скажите, вот если я приду там к доктору, там, вот этому, что у вас в офисе дают? Она говорит, в каком смысле? Ну как, говорит, вот в офисе у такого врача дают там кило гречки, если пришел на прием. В офисе у такого-то врача дают курицу. Вот, а у вас что дают? Она говорит, в нашем офисе дают возможность улучшить здоровье. Вот, а, ну, понимаешь, они...
Это Нью-Йорк, там особая песня, понимаете ли.
Ну, хорошо.
Не зря там многих из них посажали, и, в общем, там отдельно.
А что же делать?
Значит, что касается культуры, я хочу
вернуться. Да, давайте про культуру.
Значит, еще раз. Американская культура, да, бездуховная, такие, всякие, ужас. Но тем не менее, в театрах, почти все в театры все полны. Угу. Что меня потрясло больше всего, когда я первый раз пришел в оперный театр Сан-Хосе, потом то же самое было в оперном театре Сан-Франциско и в драматическом театре, здесь русские, когда были спектакли, ребята, для инвалидов отдельные места. Специально отведенные места. Угу. Понимаете?
То есть можно заехать на коляске?
Да, ради всех святых, пожалуйста. Угу. Вам предоставят это.
Когда вы увидели первый раз, как автобус инвалида поднимает и затаскивает?
Ну, конечно.
Правда?
Конечно, это невероятно.
А, кстати, автобус. Я-то увидел в 90-м году, в конце, 90-91-й, просто мозг вышибает. Хорошо, давайте мы закончим вот чем. Поблагодарим Аркадия, который приехал специально к нам, чтобы с вами встретиться.
Были бы вопросы, мы бы отвечали на вопросы.
Ну, значит, если есть вопросы, значит, пишите в комментариях. И вы читаете же, да, комментарии?
Да, бесспорно.
Вот, значит, Аркадий там может ответить. И задавайте вопросы, потому что чем больше будет вопросов, тем больше у нас будет возможностей там сформулировать какую-то тему на будущее. Давайте мы тогда попрощаемся, так рукой всем помашем, скажем.
Будьте здоровы.
Счастливо.
Я могу дать свой email-адрес, чтобы...
Я думаю, что вы лучше в комментариях там напишите что-то, а они увидят там ваш ютубовский аккаунт и смогут вам написать на YouTube в личку. Все, ребята, счастливо. Спасибо всем, хорошо, кто нас слушал.
У меня только одна просьба.
Да.
Я после предыдущей нашей встречи, было разное несколько откликов, в личку мне написали. И одна моя бывшая одноклассница вдруг написала мне такое.
Из Харькова?
Да, из Харькова.
Смотрит наш канал.
Ну вот, попала.
А?
Вот. Так. Она мне написала такое. Я знала, что ты пишешь стихи, но не знала, что ты так увлекся этим здесь. Значит, прочитай что-нибудь и так далее. Хочу сказать, Тамара, первое.
Стишок есть с собой?
Стишок один я прочитаю, маленький, так, коротенький.
Давайте.
Вот, но хочу сказать так. На Ютубе там есть Ольга Шоу 2014 или 2013 год. Там 2 часа подряд мой творческий вечер, я читаю стихи. Только стихи.
Ольга Шоу.
Да. Ольга Червякова, Шоу, ее там, я уж не помню всего. Там можно прочитать.
Ну, давайте одно образец поэзии.
Одно коротенькое стихотворение, и все. Как трудно быть самим собою, хранить достоинство и честь, не кланяться, не быть судьёю, не разливать елей и лесть, не одевать фальшивых масок, не лгать, но спорить или молчать, быть одиноким в общем строе и чудака нести печать. Все.
Да, друзья, как трудно жить, вот я хочу заключить. Самое сложное быть самим собой, потому что так много всего на нас накладывает общество и родители, и вообще все, кто на нас так или иначе влияет вокруг, что люди, даже иногда вот им и не нужно, это вообще не нужно, но они уже не могут просто быть сами собой, они постоянно в каком-то костюме, шлеме, и вот... Да, друзья, давайте, хочется как тост сказать, так выпьем за то, чтобы всегда быть самими собой. Для этого иногда нужно выпить.
Чтобы нам ничто не мешало.
Счастливо,
ребят. Все, будьте здоровы.
До свидания.